Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, вы знаете, мы частенько с братьями собираемся, разговариваем, общаемся, молимся. И в последнее время вы, может быть, слышали, что у нас очень часто одна очень важная тема для нас – это тема церкви. Вы знаете, когда мы говорим, общаемся, мы говорим «церковь, церковь, церковь, церковь», и чем больше мы с братьями собираемся, тем больше нам становится все яснее и яснее. Церковь – это та конституция, которую создал Господь на эту землю, которая здесь служит Ему, которая проповедует Слово. Церковь – это то место, где мы с вами приходим и где мы набираемся сил. Раньше, когда я только уверовал, было очень интересно. Мы ходили на собрание всегда в среду. У нас было, вот в пятницу, не помню, было, не было, в субботу точно, в воскресенье. И старались никогда не пропускать. И вот для меня, как молодого христианина, тогда казалось, вот ты пришел в церковь, да, у тебя как вот мячик так надули, баллон. Вот, ты набрался какой-то духовной пищи, пошел домой и как бы потихонечку эту пищу отдаешь. Теперь мы видим, что эту духовную пищу мы можем брать каждый день из Писания, мы можем назидаться, мы можем читать, мы можем смотреть, и Господь работает к нам. Но церковь – это что-то особенное. И когда мы в последний раз были с братьями вот в этот четверг на собрание, мы говорили, церковь, церковь – это не просто церковь, это не просто собрание людей, это не просто собрание каких-то там умных, неумных, разных людей, но это большая семья. И когда мы смотрим на церковь как на большую семью, тогда у нас возникает много-много и вопросов, и радостей. Церковь – это семья. Дорогие, посмотреть, если на нас, на каждого из нас, и подумать, у каждого же есть семья, не просто вот в своей квартире, где вы находитесь, но у вас есть и родители, может быть, дети, которые вышли уже из вас, из дома вашего, и так далее, и так далее. И я подумал о себе, у меня большая семья, у меня есть брат, у меня есть сестра, у меня есть родители. И потом я начал вспоминать, а сколько время ты проводишь там, с мамой, с папой, с сестрой, с братом и так далее. И потом такой вопрос, а сколько времени ты проводишь здесь, в церкви? И если подумать, то это даже несопоставимо. То есть родители мы собираем, мы пытаемся всегда так раз в 2-3 недели посещать. В основном мама у меня очень общительная, она звонит и говорит, давайте, приезжайте, я соскучилась уже. Если бы мама так часто не звонила, может быть, мы так часто не приезжали раз в две недели. Но все равно 2-3 недели. Потом подумал о своем брате. Знаете, когда я вижу своего брата? У него своя семья, все. Как вы думаете? Когда приглашает мама. Может быть, раз в году мы собираемся у нас, или раз в году собираемся у них. Но в основном, если мама приглашает, тогда мы собираемся. Но из-за короны, например, сейчас, мама пыталась нас приглашать так, чтобы все по отдельности приходили, потому что если мы приходим вместе, нас очень много. Потом посмотрел на свою сестру, думаю, когда мы с ней собираемся. То же самое, когда приглашает мама. Чтобы мы собрались просто так, без родителей, это очень-очень-очень редко. И потом, посмотря на церковь, на вас, думаю, а здесь, ну, мы минимум 3 раза в неделю мы видимся. Это вторник, это суббота, это воскресенье. С братьями мы каждый второй четверг видимся еще и четверг. И иногда мы видимся с некоторыми понедельник и в среду. И думаешь, интересно, а кто твоя семья? Знаете, до какого-то времени понятно, что мы растем в семьях, мы растем с родителями. И родители – это главное. Родители нас выращивают, родители нам дают пищу, одежду, пропитание, все так, и так далее, и так далее. И они наша семья. Но когда мы возрастаем, когда мы выходим оттуда, часто бывает такое, что вот это вот понимание, оно как бы меняется. Мы уважаем своих родителей, мы идем к своим братьям и сестрам. У нас, надеюсь, и у вас хороший контакт с вашими родителями. Но все равно понятие семьи, понятие людей, которые помогают, они потихонечку меняются. Семья – это часто запутанная и непонятная система ценностей, в которой люди живут. Вы знаете, иногда посмотришь на большую семью, 8, 9, 10, 11 детей, и они живут как просто очень здорово вместе. У них все хорошо получается, они радуются вместе. Папа, мама приходят домой, дети им какие-то подарки делают. Ребенок пришел домой, приехал с какого-то путешествия, родители встречают очень дружно. Иногда посмотришь в другую семью, где всего лишь, может быть, один, два ребенка, и ты видишь, что здесь все не так гладко. Здесь какие-то ссоры, здесь какие-то непонятки, здесь какие-то проблемы всегда. И смотря на это, думаешь, а почему так? Говорят частенько такая интересная пословица: семью не выбирают, выбирают друзей. Мы все это знаем. Семью не выбирают, выбирают друзей. Говорят частенько: чем дальше, тем роднее. Иногда это так и есть. Знаете, пока я жил под одной крышей со своей сестрой, у нас было очень много проблем. Она у меня такая волевая женщина, девушка была. Она могла, если я что-то неправильно делал, я был ее, или я моложе ее на 6 лет, она без разговора могла мне в нос дать, так, чтобы я все понял, да, кто в доме хозяин. Но когда мы разъехались, когда у нее появилась своя семья, когда я возмужал, когда у меня своя семья, то как бы наладилось. Мы стали далеко друг от друга жить. Мы можем друг другу позвонить, отношения наладились. Дорогие, а как в церкви? Ведь мы с вами вместе. Мы с вами во вторник, в субботу, в воскресенье вместе. И вы знаете, может быть, вы заметили по мне, я пытаюсь еще больше собирать церковь всегда. Пытаюсь, чтобы мы вместе время больше проводили. Приглашаем ваших детей на всякие собрания. Мы ездим в Kinderfreizeiten. Мы сейчас опять занимаемся спортом. Желание моего сердца – нас соединить. Чтобы у нас было больше общения. Чтобы мы больше проводили вместе время. Чтобы наши дети, чтобы их хобби, их желание было всегда в церкви. Вы знаете, если у них будет желание где-то в мире, они частенько уходят, смотрят в другую сторону и говорят: здесь в церкви, да нам неинтересно, а что здесь в церкви? Поэтому желание моего сердца всегда соединить вместе общение. Но вы знаете, когда люди часто вместе проходят, приходят и какие-то ситуации, где надо разбираться. Как-то мы приехали в одну церковь со своими детьми, приехали туда. Вот, зашли в церковь перед собранием, не знаю, может, 15-20 минут до собрания осталось. И наши дети смотрят на эту церковь и говорят: папа, мама, а почему к нам никто не подходит? Почему с нами никто не здоровается? Почему нас никуда не приглашают? Мы говорим: ну, дети, смотрите и учитесь. Разные церкви есть. Есть церкви, которые более приветливые, которые всегда сразу идут, спрашивают и говорят: вы откуда приехали, пожалуйста, приходите, мы очень вам рады. Есть церкви, которые более холодные. Люди пришли, они посмотрели: ага, ладно, пускай люди садятся, может быть, они не хотят, чтобы к ним никто не подходил. И вы знаете, думая о этом, размышляя о церкви, думаешь: а как правильно? А как у нас? Мы говорим с вами часто: мы одна семья. Но на самом деле, одна ли мы семья? Или мы говорим так, но на самом деле это далеко не так? Филиппийцам 4 глава. Я буду просто читать по одному стиху с самого начала, с 1 стиха и по 9. Филиппийцам 4 глава, с 1 стиха. Первый пункт – любить своего брата. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленная. Интересно, что если мы читаем вот этот отрывок, вот этот стих, апостол Павел, вы если заметили, два раза повторяет одно и то же слово. Кажется, почему? Часто мы говорим, если два раза повторяется, то это такое сильное подтверждение. Здесь как бы второй раз возлюбленное, оно не совсем подходит. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Интересно. Нам всем понятно, что здесь говорится не о вот этом первом чувстве, которое возникает между людьми. Скажем, мужчина и женщина, парень и девушка. Это не это первое чувство, о котором говорит Павел. Он говорит как раз о жертвенной любви. Когда встречаются парень и девушка, очень быстро разжигаются какие-то чувства. И вы знаете, проходит какое-то время, и парень и девушка говорят о любви. Он говорит ей: «Я тебя люблю», она говорит ему: «Я тебя люблю», и кажется, жизнь хороша. Если вы рядышком с ними идете, то летают такие красные сердечки вокруг них, да? Они смотрят влюбленными глазами друг на друга. Но когда они женятся, когда проходят года, подходит жена к мужу уже и говорит: «Ну скажи же мне, что ты меня любишь». Он говорит: «Ну ты помнишь, когда мы женились, я тебе сказал, что я тебя люблю, да?» Он говорит: «Ну вот если что-то изменится, я тебе сообщу». К сожалению, так часто бывает среди молодых людей. Вот. Но этот муж говорит: «Свою любовь я тебе доказываю своими делами. Мне не надо тебе постоянно говорить: я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Посмотри на мои дела, и ты поймешь, что я тебя люблю». Павел пишет, что он любит церковь. Если мы посмотрим на его жизнь, если мы посмотрим на его дела, он как раз в этот момент находится в узах, находится в тюрьме, то есть он за церковь отдает свою жизнь. Он передает им вот это вот приветствие: «Возлюбленные». Часто наша любовь к церкви, к детям, которые здесь находятся, к христианам, она бывает как любовь на первых чувствах. Мы говорим, мы любим всех, мы быстро разжигаемся, мы уважаем людей, мы говорим: «Все здесь хорошо, все отлично, церковь», так на порывах вот этой вот первой любви мы говорим: «Все здесь прекрасно». Но проходит немножко время, проходит немножко, случаются какие-то события, и наша любовь сгорела. А, люди, со своими ошибками, кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел, и мы говорим: «Церковь, да вообще-то у них не хватает любви». Вы знаете, если посмотреть в этот мир, то часто бывают люди, которые свою любовь доказывают на делах. Как часто мы слышим о людях, которые женились или вышли замуж, которые обещают и говорят: «До конца жизни я буду с тобой в хороших временах и в плохих, в скудости и в богатстве». Это обещают все, когда женятся. Но когда приходят тяжелые времена, когда один, например, остается инвалидом и не может за собой ухаживать, хочется большой поклон людям отдать, которые говорят: «Я своего мужа или свою жену буду до конца жизни любить». Вы знаете, очень часто слышно такое, что если один остался инвалидом, второй убегает. Говорит: «Да что я буду жить с инвалидом?» Но иногда слышно, что люди остаются до конца с другим партнером и ухаживают за ним. Дорогой брат, дорогая сестра, вы знаете, так часто бывает в церкви. Человек приходит на порыве своих чувств, он говорит: «Это церковь, это самое настоящее, это та церковь, в которую я хочу служить, в которой я хочу быть до конца жизни своей, может быть, как Господь допустит». А потом случаются какие-то конфликты, случаются какие-то маленькие проблемы, и человек говорит: «Нет, эта церковь все-таки не та. Эта церковь, я здесь, я, может быть, не буду. Или не буду». И убегает. Сегодня у нас еще есть возможность сказать друг другу хорошие слова. Дорогой брат, дорогая сестра, Господь так усмотрел, что мы с вами сегодня в этой церкви. Мы с разных концов земли. Мы с разными пониманиями. Но Господь посадил нас сюда. И Господь говорит, вот тот, кто рядом с тобой, это твой брат или твоя сестра. Филиппийцам 4:2. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Интересная ситуация, которая случается в каждых церквях. Две сестры, два человека шли вместе, служили, и между ними произошла какая-то ссора. Господь через апостола Павла кое-что им говорит. Он говорит, умоляю мыслить тоже о Господе. Да, я сейчас пропустил имена. То есть второй пункт. В своей жизни мы должны учиться мыслить о Господе. Когда вы мыслите о Господе, о чем вы мыслите в первую очередь, братья и сестры? Когда вы думаете о Иисусе Христе, о чем вы думаете в первую очередь? Можете сказать? В первую очередь. Он спас. Еще.
Пострадал.
Пострадал.
О его учении.
О его учении, думаешь, в первую очередь. Окей.
Характер.
Я подумал о себе и думаю, когда я размышляю о Иисусе Христе, недалеко, вот просто вот первая мысль. В основном первая мысль это крест у меня. Вторая мысль, я почему-то думаю о Нагорной проповеди. Третья, я просто записал себе мысли. Я думаю о вознесении. Апостол Павел говорит, мыслите же о Господе. То есть, умоляю мыслить о Господе. Подумать, вот эта вот ссора, которая произошла между двумя сестрами, она произошла примерно 2000 лет назад. И до сих пор мы в Писании читаем, что-то у них случилось. Мы не знаем, что случилось. Может быть, какой-то крик, может быть, какие-то вздоры, может быть, какие-то сплетни, может быть, какое-то недоумение. Мы не знаем, что случилось. Но Павел говорит этим сестрам, скажите, они должны думать о Господе. Как бы мини-душепопечение. Скажите им, они поссорились, пускай думают о Господе. Вы знаете, когда мы думаем о Господе, то проблемы, которые вокруг нас, они становятся вот такими маленькими. Когда мы видим проблемы других людей и сравниваем со своими, частенько бывает такое, что наши проблемы, которые нам казались вот такими большими, они становятся вот такими маленькими. Вы знаете, в прошлый четверг случилась просто интересная ситуация у нас. Я частенько, когда еду на машине, звоню своей жене, и мы разговариваем о том, о сём, о всяком разном, если у меня есть время, если я еду с пункта А в пункт Б. И вот я в прошлый четверг звоню ей, это было примерно в обед, вот. И она мне рассказывает о своих каких-то проблемах. Сейчас уже не помню, потому что они такие маленькие стали, эти проблемы. Ну хорошо, мы поговорили, ложим телефон. В этот момент или во время нашего разговора перебивает меня, звонит другой человек. И говорит, Виктор кричит. Я такой, что случилось? У меня тут вода. Я говорю, да нет, ты меня обманываешь, я не поверил. Он говорит, я точно говорю, здесь вода. Я говорю, ну пришли мне фотографию. Он присылает мне фотографию, и на самом деле вода идет с потолка, все топит. Он мне опять перезванивает, что делать? Я говорю, я не знаю, что делать. Жди, пока я приеду, мне полчаса. А вода идет с потолка. Случилось следующее, у него там упал потолок, попал на трубу, вот, трубу прорвало, и вот где он работал, все топит и топит и топит. Он говорит, как полчаса тебя ждать? Ну как полчаса тебя ждать? Надо что-то делать. Я говорю, а что я сейчас сделаю? Я полчаса от тебя. Проходит какое-то время, я звоню опять своей жене и говорю, у тебя проблема? Слушай мою. Вот, рассказал вкратце, что случилось. Вот, она говорит, да, у меня не проблема. Это совсем не проблема. Дорогие братья, дорогие сестры, апостол говорит нам, смотрите сначала на Господа. Смотрите на него, потом ваши проблемы, они становятся все меньше, меньше и меньше. У вас есть какие-то проблемы? Смотрите на него. Помните, на небесах, в небе, есть небесный совет, где сам Господь принимает решение в связи с вашей жизнью. Мы не знаем часто, что на этом совете есть. Мы не знаем, что Господь хочет от вашей жизни. И иногда наши проблемы, наши какие-то ссоры, неусобицы кажутся такими великими, такими большими. Учитесь в своей жизни смотреть на Господа. Бог посылает на наш путь частенько людей, которые очень неудобны. И частенько я сам себя спрашивал: Господи, почему вот этот человек на моем пути? Я же тебе что-то плохое сделал. А Господь говорит: вот этот человек стоит на твоем пути, а ты решай. Ты должен возрастать. Возрастать в вере, возрастать в познании, возрастать в чем-то. Вот я послал, а ты решай. Третий пункт. Будьте внимательны друг к другу. Эй, прошу и тебя, искренний сотрудник, это третий стих. Помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Интересно, у двух сестер проблемы. Апостол Павел даже не называет имя человека, он говорит просто искренний сотрудник, и говорит: помогай им. Братья и сестры, может быть, вы видите, что у кого-то в церкви какие-то проблемы между собой. И Господь открыл вам, посмотри, у них есть проблемы. Господь открывает вам: иди, помоги. Интересно, имя не написано, написано искренний сотрудник. Иди и помогай. Кажется, такой вопрос: если этот сотрудник видел, что там такие проблемы, почему он сразу не пошел? Почему он не вмешался? Мы не знаем. Может быть, спор, который возник между этими сестрами, может быть, он был очень горяч. Может быть, человек просто побоялся вмешаться, или человек сказал: а мне это надо? Вы знаете, часто случается так и у нас. А мне это надо? Как-то получилось в нашей семье, это так к слову, моя сестра со своим мужем повздорили, и моя сестра пошла и рассказала это маме. Ну, что они повздорили. А моя мама тоже такая женщина, за словом не полезет в карман. Пришла к ее мужу и говорит: еще раз ты обидишь мою дочь, я возьму нож и зарежу тебя. А знаете, они помирились, у них все хорошо, они до сих пор живут вместе. А маме пришлось долго-долго потом жить с этим. Здесь, может быть, произошла примерно такая ситуация. Искренний сотрудник, видя этот ссор, он не помог. Он сказал: может быть, а мне это надо. И Павел обличает его и говорит: ты должен пойти и сделать. Дорогой брат, дорогая сестра, может, у тебя есть такое в жизни. Может быть, ты наблюдал за какой-то ссорой, и теперь братья и сестры не общаются друг с другом. Может быть, в этой церкви Господь сегодня говорит к тебе: иди, помоги, обличи. Сейчас проводят много всяких социальных экспериментов, вот, где, например, мужчина и женщина стоят на улице и там ссорятся друг с другом, потом мужчина берет, бьет женщину и наблюдает, как реагирует мир. Может быть, вы видели такие эксперименты. В основном люди просто отворачиваются и уходят. В основном люди говорят: нет, это не моя ссора, я с этим ничего не хочу общего иметь. Есть, конечно, такие, которые идут и пытаются предотвратить, вот, но это меньшинство. Дорогие, мы должны быть из тех, особенно в церкви, которые идут и помогают. Мы хотим вместе с вами нести Евангелие, мы хотим вместе с вами служить Богу. И если мы одна семья, то мы просто должны обращать внимание друг на друга, говорить, наставлять. Видите брата или сестру расстроенную, спросите: может, чем можете помочь? Кто-то, может быть, наблюдал за собой следующее. Это я сейчас говорю про себя, это у меня было, может быть, один, может быть, два раза в жизни, не знаю, не помню. Захожу в магазин закупаться. И вижу, тогда еще масок не было, то есть людей мы узнавали сразу. И вижу так, в конце магазина, по-моему, сестра это была один раз. Но с этой сестрой у меня такие отношения были, такие, ну, и не хорошие, и не плохие, такие напряженные. Знаете, что я сделал? Ну, чтобы не встретиться с ней. Я не ушел с магазина, нет, мне же надо было закупиться. Но я как бы стал прятаться за лавками. Смотрю, она идет туда, я иду в другую сторону, и так далее, и так далее. Когда сейчас готовишься к таким проповедям, Господь напоминает и говорит мне: ты помнишь, ты тогда это делал? Кайся. Дорогие, вот так в нашей жизни случается. Мы частенько видим брата, видим сестру, видим человека, с которым у нас какая-то проблема, и мы начинаем убегать. Может быть, и у вас такое было. Мы должны друг другу помогать. Дорогие возлюбленные, если кто-то подходит к вам и пытается заговорить, пытается вам чем-то помочь, примите это как от Господа. Человек, может быть, пересилил себя и хочет, и вот как раз смотрит в этот момент на Господа и хочет исполнить волю Его. Представьте, он подходит к вам, а вы говорите: что ты подошел? Ты вообще не знаешь, что мы с тобой не разговариваем, как часто случается между мужем и женой? Если кто-то начинает первым разговором после ссоры, после каких-то непоняток, то второй говорит: а мы с тобой вроде бы не разговариваем. Как-то недавно муж говорит жене: слушай, а почему ты мне сообщение присылаешь, и там ничего не написано? Она говорит: а потому что мы с тобой не разговариваем. Дорогие, нам надо исполнять волю нашего Господа. А если Его воля будет исполнена, то каждый из нас получит радость. Четвертый пункт. Радость в Господе. Четвертый стих. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Дорогие, когда у человека самая большая радость? Вы знаете, много в этой жизни может случиться, и много ситуаций, в которых мы радуемся. Когда мы сейчас будем идти по дороге, или кто-то из вас будет идти по дороге, увидит какой-то чемоданчик, приберет его к рукам, придет домой, откроет, а там миллион, будет радость? Будет радость. Ну и здесь же сразу такая: а это же чей-то? А надо отдавать назад или не надо отдавать назад? А надо отдавать назад, пойти в полицию и записать «Финдалон», не знаю, как это по-русски, что я нашел, пускай меня отблагодарят потом. Знаете, когда вы проявляете усилия в чем-то, и у вас потом получается, и эти усилия приносят плод, вот тогда радость самая большая. Когда вы идете на улицу, вы не хотите проповедовать о Христе. Может быть, вам тяжело, но все равно вы идете и проповедуете. Когда после этого всего вы идете домой, вашу радость не описать. Вы идете и радуетесь: Господи, сегодня я исполнил волю Твою. Когда у вас родился ребенок, вы очень сильно радуетесь. А если этот ребенок вы не могли, скажем, 5, 6, 10 лет, вы не могли родить, как вы думаете, после того, как позже ребенок родится, радость будет больше? Мы один раз это испытали. Испытали и то, и другое. Испытали, когда у нас несколько лет детей не было, и потом родился Даня. И испытали, когда Лена забеременела там пятым. Вы знаете, две разные разницы, радости. Первая радость – это на самом деле ребенок наконец-то забеременела, будет ребенок. А вы знаете, какая была пятая радость? Да. Я не буду говорить. Дорогие, в нашей семье или в ваших семьях тоже есть дети. Мы очень радостны, когда они родились. Мы очень радостны, когда дети начинают ползать, когда начинают зубки появляться, когда дети начинают ходить. Мы очень радостны, когда дети идут, может быть, в школу сначала. Когда выпускной, мы еще больше радуемся. И когда их, наконец-то, мы отпускаем свадьба из дома, радость еще больше. Нет? Знаете, мы радуемся тому, и это нормально, когда человек становится самостоятельным. И чем больше он самостоятельным становится, тем больше должна становиться наша радость. И если это не так, если мама до сих пор держит своего ребенка как йо-йо, помните йо-йо? Да? Такой мячик был, да? Как на веревочке, не на резиночке, на веревочке его кидаешь, так он крутится, там вертится, такой красивый, все, а потом раз его назад. Если вот такое вот осталось у мамы с папой, тогда у вас большая проблема. Тогда из вашей радости может быть большая трагедия. А как в церкви? В церкви у нас тоже очень много больших радостей. У нас радости, когда человек кается. У нас радость, когда человек принимает крещение. У нас радость, когда человек живет в освящении. У нас радость, когда человек выходит, первый раз начинает проповедовать или петь, или еще что-то делать. У нас большая радость тогда, когда человек самостоятельно идет за Господом и возрастает в нем. Писание говорит к нам: радуйтесь, всегда радуйтесь. Братья и сестры, есть разные возможности, где нам надо радоваться. Но здесь, как церковь, мы радуемся тому, что люди возрастают и не остаются младенцами. Как-то было такое свидетельство за одного брата в 16 лет. Ему первый раз предложили проповедовать. Это было во время гонений. Вот, братьев было очень-очень мало. И он о себе рассказывал. Подошел к нему старец, который, говорит, уже еле-еле говорил. И назвал его по имени. И говорит: в следующий раз ты будешь проповедовать. 16 лет. Он говорит: я это не принял всерьез. Ну как, 16-летний парнишка, проповедовать? Он говорит: ну когда пришло собрание, он говорит, подошел ко мне еще раз старец и на полном серьезе говорит: сегодня тебе надо проповедовать. Он говорит: я не знал, что делать. Он говорит: я вышел за кафедру, я открыл Библию. Я, говорит, у меня не было ничего готово. Но я, говорит, открыл Евангелие от Иоанна и начал читать. Я, говорит, прочитал несколько строк, поднял, говорит, глаза и смотрю, вся церковь плачет. Слезы радости. Этот брат себе разговаривал, потом говорил о себе, говорил, что теперь, когда он уже вырос, когда ему 40-50 лет стало, он ездил по всей земле и проповедовал Евангелие русскоязычным людям. Дорогие, и у нас эти радости есть. И Господь нам говорит: радуйтесь, как церковь. Радуйтесь за достижение другого. Смотрите на вот этих детей, которые подрастают, которые становятся кем-то в церкви, которые несут Евангелие. Радуйтесь, молитесь за них. Пятый пункт. С кротостью относитесь друг к другу. Пятый стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». В церкви разные люди. Есть люди, которые дольше в вере. Есть люди, которые только-только уверовали. У нас много есть чему научиться друг от друга. Я покаялся в 24 года. И до этого, как-то недавно братьям опять рассказывал, о Боге не знал ничего. Вообще ничего. Первое слово, первую реплику, которую я учил на немецком здесь, в Германии, я атеист. Но вы знаете, были много, как раз в той церкви было много братьев, которые были пожилые. Много чему учили, много чему говорили. Я так скажу, было много чего хорошего, было много чего не совсем хорошего. Но все равно я с кротостью относился к этим людям, потому что знал, что эти люди прошли какой-то путь. Эти люди стояли за веру. Эти люди страдали за веру. Они учили меня как отцы. Некоторые учили как братья, Но иногда были люди, особенно это были молодые, которые просто хотели блеснуть знаниями. Были и такие. Ты общаешься с кем-то, говоришь, я вот-вот только покаялся, только-только пришел к Господу. И люди начинают тебе сначала говорить, а, ну да, ты еще молодой. Вся дорога еще перед тобой, а я уже, я закончил институт. Вот там один институт, закончил другой институт. Я уже 10 лет проповедую, но ничего, и когда-то у тебя так будет. Держись. Дорогие, в семье, где все правильно, люди помогают друг другу и видят конечную цель. Вот туда надо нам идти. Радостный. Вы помните, у нас был в церкви такой мото. Я его не совсем вспомнил, но я надеюсь, что вы вспомните лучше. Примерно он звучал так. Радостный, здоровый христианин – это цель, которая живет ради Христа и возрастает в благодати. Как у нас было мото нашей церкви? Не помните раньше? Не помните? У нас прямо цитата была написана на нашей церковной странице. «Радостный, здоровый христианин, который живет ради Христа и возрастает в благодати». Цитата была не совсем так. Я не вспомнил просто. Видите, я не один такой, который забывает. Мы о этом говорили несколько лет. Это наш лозунг был нашей церкви. Дальше Писание говорит в 6 стихе. Нашел ее? 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». 6 пункт. «Не заботьтесь ни о чем». Дорогие, кто-то из вас может ни о чем не заботиться? Я думаю, что каждый заботится и переживает о чем-то или о ком-то. Как-то разговаривал с одним человеком, который любит просто в отпуск ездить. Вот, разговаривали о отпуске, говорили, что мы если едем, мы в основном там едем на машине, собираем своих детей, едем, отдыхаем. Он говорит, на машине я никогда не поеду в отпуск. Я говорю, почему? Я говорю, мы частенько берем где-нибудь, квартиру. По-русски даже не знаю, как квартиру сказать. Гестехаус, да, гестехаус. Мы там сами готовим, мы там сами собрания делаем. Он говорит, не-не-не, я так в отпуск не езжу. Я говорю, а как ты в отпуск ездишь? Он говорит, в отпуске я не хочу не заботиться ни о чем. Я говорю, как? Он говорит, ну я если еду, я беру сюда себе фольпензион. Подождите, по-русски есть, я придумал это слово. Полное обеспечение. Я говорю, и что? Он говорит, встаю утром, майки в трусах, да? Ну, в некоторых отелях так можно. Иду, говорит, на завтрак. Позавтракал, ложку кинул, салфетку кинул, пошел мыться. Выхожу, меня уже ждут со всякими гитрынками, со всякими напитками. Также и обед, также и ужин. Хочу, иду туда, хочу, иду сюда. И когда вспоминал, думаю, вот это жизнь. Об этом говорит нам Господь, ни о чем не заботьтесь. Так я так подумать, наши дети как раз так и живут. Иди-то или нет? Папа позаботится, мама позаботится. All inclusive, hotel мама. Дорогие, не об этом Писание говорит. Писание говорит, чтобы мы еще раз смотрели на нашего Господа. Туда смотрели, а куда нам еще глядеть? И когда мы будем смотреть на Него, то все эти заботы, которые у нас здесь на земле, они останутся. Но мы будем смотреть на эти заботы просто другими глазами. Писание нигде нас не призывает, как в отеле жить, все оставить, жить припевающе и ничего не делать. Нет, мы должны заботиться. Должны что-то делать, но смотреть всегда на Господа. И все проблемы, все, что вокруг, оно будет просто меньше, меньше и меньше. 7 пункт. Мир Божий соблюдет сердца. 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе. Интересно. Мы как церковь, мы как верующие, можем приобрести мир в сердце, когда будем помышлять о Христе. И это опять пункт 2. Мы вернулись туда, откуда пришли. Дорогие, если мы научимся смотреть на Бога, если мы научимся поступать так, как Он, то наше сердце, оно будет просто восполняться Господом. Я частенько слышу в своей жизни, думаю, что и вы это слышите, что многие верующие переживают и волнуются о силе сатаны. Переживают о падших ангелах, о каких-то связях, от которых надо отрекаться. Многие люди за верующие, за каждой неудачи в их жизни предполагают какую-то нечистую силу. Каждая закрытая дверь перед ними – это препятствие сил свыше. То есть сатана запрещает что-то, куда-то не пускает. Но знаете, если мы посмотрим на нашего Господа, то мы видим – все в Его руках. Я уже сегодня говорил о небесном совете. Вы понимаете, Господь сидит на небесах, и все в Его руках. Он всем владычествует. В вашей жизни ничего не случится того, чего не должно случиться. Познавайте Господа, и мир Бога, написано, соблюдет ваши сердца. А вы знаете, как по-немецки написано? Кто по-немецки понимает? Соблюдет – это такое слово, которое, может быть, не каждый поймет. По-немецки написано «биварн» – сохранит ваши сердца. «Биварн» – сохранит ваши сердца. Дорогие, в вашей жизни не бойтесь ничего. У вас есть Спаситель. У вас есть Иисус Христос. Если вы Его, вам нечего в этой жизни бояться. Вам надо идти и радоваться. И последний пункт. Помышляйте о истине. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Дорогие, о чем мы должны помышлять? О том, что я прочитал сверху, да? Еще раз. Истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель, похвала. О этом мы должны помышлять в своей жизни. Скажите, можем ли мы в этом мире, кроме Иисуса Христа, найти какую-то истину, что честно? Не идет. Да, даже Пилат сказал, где есть правда? Если вы попытаетесь найти в интернете какую-то правду, что честно, вы ее не найдете. 8 миллиардов людей скоро будет, или уже, может быть, есть. 8 миллиардов своих правд. Если вы захотите искать справедливость, попробуйте найти. Да вы никогда в жизни не найдете справедливость. Никогда. Если вы хотите, чтобы быть любезным в этом мире, но любезность в этом мире – это просто слабость для людей. Если вы хотите что-то делать чисто, то люди вас будут высмеивать. Писание говорит нам, о этом надо говорить. Значит, о чем или о ком нам надо разговаривать? Только о Иисусе Христе. Смотреть на Него, возрастать в Нем и идти за Ним. Дорогие, остальное нам надо оставить. Знаете, я тоже люблю посмотреть какие-то научные, в кавычках, передачи о чем-то. Кто-то доказал одно, потом приходит другой, кто-то доказал другое. Вы знаете, вчера задал в интернет просто там, кто не знает, у меня там небольшие проблемы с сердцем были. Вот. И задал такой вопрос. Кофе и сердце. Если, я по-немецки просто писал, если человек пьет кофе, могут ли проблемы быть с сердцем? Как вы думаете, да или нет?
И то,
да? То есть зависимо и от крепости, и от количества, и еще всякого разного другого. Но знаете, когда вы читаете, вы найдете, что какие-то профессора говорят одно, вы найдете какую-то студию, которая говорит другое. И поэтому понятно, что мы живем в этом мире, понятно, что мы пользуемся многими вещами. Дорогие, но правда, она только у Господа, нету другой. И если кто-то когда-то пытается говорить, что здесь написано, это хорошо, но человек, какой-то профессор что-то другое доказал, можем сказать, это неправда. То, что он доказал, или оно подтвердит Писание, или это неправда. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы хотим идти за Богом, хотим идти за Христом. Мы хотим Ему служить. И мы хотим Ему служить здесь, в поместной церкви. Это первое. И до конца земли хотим нести Евангелие. Это второе. Может, еще есть других много пунктов. Но надо начинать отсюда. Смотрите друг на друга. Проверяйте себя. Смотрите, где вы можете помочь. Люди, которые вокруг вас, это непростые люди. Это люди, с которыми вы будете когда-то в вечности, а у вас здесь какие-то ссоры. Представьте себя, на кого-то вы сейчас смотрите и говорите, я тебя просто не перевариваю. А он искупленный Христом. И вы искуплены Христом. У вас проблема. А вы знаете, что эти проблемы не просто так. У вас проблема с Богом. Дорогие, тот, кто рядом с вами, тот тоже, если он возрожденный, он будет у Господа. Поэтому помогайте друг другу. Молитесь друг за друга. Радуйтесь друг за друга. Господь создал нас, как семья. Сегодня мы здесь, завтра мы будем у Господа. Сколько времени нам осталось, никто не знает. Пускай Господь нас благословит всех вместе. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты создал церковь Твою. И вот здесь, эта поместная церковь в Бергедорфе, Господи, в этом помещении, мы здесь есть. Мы живем вместе. Мы, Господи, служим вместе. Мы читаем Слово Твое вместе. Мы слушаем проповеди. Мы задумываемся о Тебе. Господи, мы Твои дети. Я прошу, помоги, чтобы каждый, кто находится здесь, чтобы каждый, Господи, принимал Тебя от чистого сердца. Чтобы мы не смотрели на людей, не смотрели на проблемы, а смотрели только на Тебя. Да, Господь, Ты все можешь, Ты все видишь. Работай в нас, помогай, чтобы мы все больше и больше сплочались, и чтобы мы все больше и больше были похожи на Тебя. Благослови нас всех вместе, мы Тебя благодарим. Аминь.